Жизнь распоряжается мнениями и суждениями, которые дети адресуют своим родителям. Может быть, и есть универсальные критерии, по которым можно безошибочно судить, кто есть кто, но я не хочу ссылаться на шаблоны, а скорее всего обопрусь на собственные чувства и память, которые сделали главное, запечатлели образ женщины, бывшей моей матерью. Влияние прошедшей эпохи на характер Зинаиды Юрьевой я уже описал. Теперь следует осмыслить события, которые выстраивали ее внутренний мир. Ее личность при исполнении главной роли матери. Да, она была женой моего отца, и эта роль могла конкурировать по важности с ролью матери двоих детей, Олега Юрганова, то есть меня, и моего брата Александра Юрганова. Но, скорее всего, случилось иначе. Настоящим экзаменом для Зины Юргановой стало рождение первенца, меня, потому что все радости материнства исчезли, едва мне исполнилось 6 месяцев. Мне трудно себе представить состояние чувств молодой женщины, 29 лет от роду, которая, родив ребенка, должна была очень скоро испытать муки и тревог, боясь его весьма и весьма вероятной гибели. Будучи уже взрослым, я не мог понять, и вряд ли понимаю сейчас, в свои 75 лет, почему, едва родившись, я был приговорен к смерти. Наверняка невинно брошенные в тюрьмы, приговоренные без всяких оснований к расстрелу, жертвы успевали многожды раз спросить себя, за что? И не получив ответа на этот жуткий вопрос, падали сраженные пулями палачей. В моей судьбе складывалось почти так же, даже если учесть возраст моей вероятной гибели. И в то время, когда никто не мог быть уверен в том, что расстрельная строка не проглотит его имя, а пуля палача не настигнет его сердце. Вместо пули в меня проникла палочка Коха. В романе «Автопортрет любви без ретуши», который был дописан мной на основании многочисленных писем и записок моей покойной жены Татьяны Юргановой, изданный в 2006 году в Беларуси, описывается восстановление, восстановленная моими стараниями история моего рождения. За некими неточностями, впрочем, совсем не принципиальными, написано там все верно. Поэтому я повторю здесь строчки текста романа. Родился я в столице Азербайджана в 1939 году, в феврале 27 числа. Роды у матери, как она сама вспоминает, были очень тяжелыми. И когда я появился на свет, жизнь едва во мне теплилась. От боли при родовых муках мать потеряла сознание, пришла в себя, когда я все-таки заорал. Оживляли меня, по словам матери, довольно варварски. «Представь», — рассказывала она, «у тебя перекрутилась пуповина вокруг шеи, и врач, быстро ее отрезав и распутав, с твоей шеи остатки снял, стал обмакивать тебя в холодную и теплую воду. Оказывается, этот метод контрастных температур должен был вызвать дыхательный спазм. Боже мой, хорошо, что я этот ужас видела в самом конце, когда ты дернулся и заорал. А то, глядя на эту пытку, там же в роддоме и кончилось бы. Все, что я рассказываю со слов матери, точно так же, как с ее слов, я пытался понять истоки своего заболевания, туберкулеза, обоих тазобедренных суставов. Однако сам момент рождения бездыханным и даже варварское оживление мне нравится. Еще бы. Появление на свет началось с того самого опыта выживания, который очень часто выглядит непривлекательно, а по сути является победой человека. Главным в этом случае был итог. Я все-таки ожил. Странной нелепостью для меня был тот факт, что едва родившись, да еще в таких муках, я очень скоро был приговорен к гибели. Каждая мать стоит у истоков болезни своего ребенка. Она видит признаки недуга и бьет тревогу. Так было и с моей. К 6-месячному возрасту она заметила, что я стал капризен, вял, малоподвижен. Долго держалась температура. Еще через месяц или два, когда я пытался подняться в кроватке, она обратила внимание, как странно я поджимаю правую ножку, словно боясь на нее встать. Обращение к врачам ничего не дали. В общем, только через полгода или 8 месяцев, когда в области правой ягодицы возникла опухоль, а затем прорвался гнойный слизь, стало ясно, что со мной случилась беда. Это был туберкулез. Потом появился слизь на левом тазобедренном суставе. Сколько слез пролила моя матушка, сколько порогов врачебных кабинетов отбила, не счесть. Я, конечно, не мог помнить подробности моей жизни, когда мне было около года или два. Но иногда мне кажется, что я отлично помню боль там, где гнили и разрушались мои суставы. Мать в отчаянии ходила по медицинским верхам, требуя точного диагноза и верного лечения. При официальной политике тогдашних властей, провозгласившей планомерную борьбу с наследием прошлого, туберкулезом, добиться правды было нелегко. Правильного диагноза просто не признавали, даже при самых очевидных симптомах. На тот момент его формулировали мудрено и глупо. Воспаление тазобедренных суставов после гриппа. Вот так. Официально признавать туберкулез врачи не желали. Я портил статистику. При этом у врачей уже были результаты анализа гноя из прорвавшихся в районе сустава свищей, который ясно показывал туберкулез. Только спустя год мне поставили, наконец, окончательный диагноз – туберкулезный коксид обеих тазобедренных суставов. Именно этот диагноз открыл передо мной двери специализированных противотуберкулезных клиник и санаторий. Как ни забавно это звучит, но и теперь врачи умудрились усмотреть в диагнозе нелепую причинно-следственную связь. Причиной болезни был назван грипп, так и записали. Воспаление тазобедренных суставов после гриппа с развитием формы туберкулеза. Много позже над этим диагнозом потешались все доктора, в руки которых попадала моя история болезни. В то время рассчитывать на то, что после установления диагноза мне будет немедленно предоставлено санаторное лечение, не приходилось. Хотя я уже имел на это право. Мать продолжала отчаянно стучать во все двери. И, наконец, я попал в туберкулезный санаторий в Бузовнах, на берегу Каспия. Там были впервые опробованы новые препараты против туберкулеза. И у моих родителей забрежила надежда. Однако время было упущено, и болезнь протекала тяжело. Как горьки бывают воспоминания раннего детства. Только-только пробуждающееся мое сознание запечатлевало боль, от которой невозможно скрыться. Помню белый потолок, палаты, в которой лежали мы, больные человечки. Помню белые кровати, а еще лучше помню потому что сохранилась фотография, сделанная отцом. Я лежу в кровати, привязанной широким специальным лифом. Увы, это не сохранилось. Еще помню высокого седого мужчину в неизменном белом халате. Скорее всего, это был наш палатный врач. Наверное, возраст не позволил ему уйти добровольцем на фронт. Год шел тогда 41-й. Почему я помню облик этого человека? Наверняка не могу ответить. Но по рассказам матери, скорее всего, именно этот старый врач увидел результат одного моего безрассудного поступка. Я беру эти слова в кавычки, потому что 4 или 5 лет трудно найти в том, что я сделал, разумное начало. Я был очень активен, разумеется, насколько позволяли путы, привязавшие меня к кровати. Когда под влиянием лекарства свищ на бедрах затянулся, врачи сняли гипс. И ломали голову над тем, как бедренные суставы, лишившись головок, которые полностью сгнили, смогут удержать мое тело, едва я попытаюсь встать на ноги. Об операции никто не думал. В то время она была немыслима. Во-первых, шла война, во-вторых, никто в Азербайджане не знал, что делать с острыми концами тазовых костей, торчавших на каком-то расстоянии от так называемых подвздошных отверстий бедер, где когда-то находились или покоились головки бедренных костей, теперь начисто съеденных туберкулезом. Моя мать рассказывала историю моего безрассудного поступка со слов палатного врача, облик которого плавает в моей памяти в туманном облаком штанах. Тебе уже шел 5-й год, и ты лежал в палате почти у входной двери. Иногда ты такой настойчивый, по твоей настойчивой просьбе двери оставляли открытой, чтобы ты мог наблюдать за той жизнью, которая текла своим чередом там, в коридорах санатория. На ночь дверь притворяли, однако коридорная жизнь текла все-таки, просачивалась. И вот в одну такую ночь ты непонятно как сумел выползти из-под жесткого лифта и спустил ноги на пол. Иногда мне самому кажется, что я помню все детали той знаменитой зимней ночи. Как я лазил под лифтом, пытаясь выползти, как коснулся пятками холодного пола, как медленно со сладким ужасом пытался сесть на кровать, и наверняка почувствовал, как закружилась голова. Поверхность деревянного пола манила и пугала. Непривычные прикосновения обжигали пятки. Ноги свисали с кровати, как тонкие соломинки, и, казалось, готовы были переломиться при малейшем напряжении. Дверь в коридор манила неудержимо. Однако останавливал страх и быстро приближавшаяся боль там, где прятались изглоданные болезнью концы костей. Что случилось дальше, мать не рассказывала со слов доктора. Когда ты попытался встать, у тебя возникла очень сильная боль. От этого ты потерял сознание. Получилось так, что бедренные головки, которые должны были укрепиться в тазовых выемках, как у всех здоровых людей, полностью сгнили. Как только ты встал на ноги, концы костей, похожие на обыкновенные палки, под тяжестью твоего тела прошли вдоль очень вялых и слабых мышц. Случилось чудо. Концы костей уперлись с двух сторон таза на разных уровнях. Правая кость нашла один из выступов таза и там застряла. Левая продвинулась дальше и почти точно вошла в выемку, которую природа специально предназначала для нормальной головки кости. Сейчас я пишу об этом событии так подробно, пишу, покрываясь испариной, и мурашки бегают по спине. В общем, понесли меня на рентген, посмотрели и ахнули. Опять же, со слов матери. Врач смотрит на снимок, глазам своим не верит. Говорит, ваш денодникичный мальчик сам себе дал шанс встать на ноги и сам решил проблему, над которой мы ломали голову. Однако легко сказать, сам решил. Когда меня поставили на костыли и стали постепенно давать нагрузку на мои тазобедренные суставы, в кавычках, без кавычек, эту конструкцию невозможно представить. Настолько невероятно для нормальной ходьбы они выглядели. Начались мои вечные боли. Мышцы были травмированы. К тому же следы болезни еще оставались. Но, слава Богу, наконец-то стал доступным пенициллин. А затем был изобретен стрептомицин. Именно они помогли мне избавиться от активного туберкулезного процесса в мышцах, окружавших мои самодеятельные суставы. В Бузовнах я прожил почти 5 лет. Юрганов, автопортрет любви без ретуши, роман, Минск, издательство 4/4, страница 13-16. Моя болезнь часто заставляла меня задумываться о тех истоках, которые стали ее началом. Как могло случиться, что едва ли не с первых прививок, которые были сделаны сотням тысяч новорожденных в городе Баку, я оказался среди тех редких детей, которые, лишившись здоровья, прожив не более 5 или 6 месяцев от роду. Моя мать тоже задавала таким вопросом. Найти на него ответ мы не могли долгие годы. Рос я в семье, где бытовая культура была достаточной, по крайней мере, в сравнении с теми стандартами, соблюдение которой гарантировало нормальное физическое здоровье родившегося младенца. Из роддома меня привезли в квартиру бабушки Надежды Георгиевны Юргановой и дедушки Александра Павловича. Об этом позаботился мой отец Борис Александрович Юрганов. Здесь было тепло, уютно. Мне, младенцу, отвели место в гостиной, поставили там кроватку, обеспечили уход. Мать оставила работу и целиком посвятила мне свое время. Во всяком случае, первые полгода моему здоровью, судя по размышлениям моей матери, ничего не угрожало. К 6-му месяцу жизни начались едва заметные признаки нездоровья. Совпало оно со временем, когда мне сделали прививку от туберкулеза. Но это мало кто из домашних обратил внимание. Первые дни недомогания от прививки – нормальная реакция. Но с наступлением весны у болезни появились новые признаки. Я стал чаще плакать, плохо ел. Стал держаться температуру, которую специалисты по туберкулезу прозвали туберкулезом. Если пользоваться привычной градацией измерения температуры в тогдашнем Азербайджане, это будет 37,7. В Баку 1939 года в системе медобслуживания, как и во всех отраслях экономики республики, существовали всевозможные движения, подъемы, соревнования и прочие ударные мотивы труда. ЦК КПА, КПА, то есть Центральный комитет Коммунистической партии Азербайджана, а точнее его идеологический сегмент, уделял особое внимание этим формам ударничества. То есть местный агитпроп не дремал, и все экономические секторы старались вовсю. Таким был советский стиль труда и управления. Весной 1939 года у власти стоял мир Джафар Аббас Оглы Багиров. В Азербайджане к моменту моего рождения произошли серьезные социальные перемены. Была достигнута, во всяком случае, так заявляли власти, ссылаясь на статистику, всеобщая грамотность. Значительно расширилась сеть средних общеобразовательных школ, высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских, культурно-просветительских учреждений. А наряду с ними больницы, поликлиник. В 1932 году Азербайджанская ССР принимает свою конституцию и осуществляет широкие просветительские программы под знаменем культурной революции. Перед началом Второй мировой войны в Азербайджане было уже более 4000 начальных школ, 16 вузов. В 1938 году был создан азербайджанский филиал Академии наук СССР. Сформировалась сеть театров. В 1940 году в стране уже функционировало 18 театров. Созданная Узиром Каджибековым в 1937 году опера «Кераглы» стала крупным событием в азербайджанской культуре. Никак нельзя утверждать, что в республике царил некий хаос, в частности в области здравоохранения, который мог бы невольно спровоцировать болезнь, которая сопровождала меня 22 года, с 1939 по 1961. Я думаю, что имею все основания предполагать, что форма болезни была крайне тяжелой. Поражены были оба тазобедренных сустава. Если обратиться к обыкновенной справочной литературе по истории заболевания, то обращать на себя внимание факт, что туберкулез тазобедренного сустава занимает второе место среди специфических недугов опорно-двигательного аппарата вслед за туберкулезом позвоночника. При этом речь идет о заболевании или левого, или правого сустава, и почти никогда, или крайне редко, о двухстороннем поражении суставов. Именно так и фиксируется в генеалогии заболевания. Большую редкость у детей представляет двухсторонний туберкулезный коксид. Избавился я от формального наличия болезни к моему 53-летнему возрасту. Я эмигрировал в США, и американские хирурги заменили суставами из титана те острые кости, которые почти полвека моей жизни упирались в бедренные выемки. Следы болезни, конечно, сохранились. Они будут со мной по жизни. Я хромаю, хожу с тростью, а в молодости нещадно ковылял, вышагивая на своих острых костях без деревянного помощника. Итак, есть две причины болезни. Одна была связана с тем, что мой отец страдал компенсированным туберкулезом легких. Иначе говоря, в его организме долго жила палочка Коха, периодически вызывавшая болезненную реакцию в тканях легких, приводя к тяжелому кашлю, кровохарканью. Попав через лабиринты наследственности, мой организм, палочка Коха могла развиться в болезни со столь же жуткими последствиями. В 1938 году отец женился на моей матери, которая забеременела, когда палочка Коха медленно дремала в организме отца. Появившись от беспрерывных воспалений легких, возникавших у него в раннем детстве и подростковом возрасте. Затем она трансформировалась в очаг заболевания в зоне легких моего отца. Ее развитие прервалось уже после моего рождения, будучи устранено сменой климата и нормальным питанием. Факт остается фактом, что поражение моего организма стало возможным именно в самом невинном возрасте, когда мой организм не мог противостоять палочке Коха, попавшей в мою кровь при зачатии и рождении. Есть вторая гипотеза заболевания. Моя мать, как я писал, работала в архиве Багарисполкома. Однажды она пришла домой страшно возбужденная. Ее, как заведующую архивом, привлекли к разбору архивных материалов суда над Багировым. Нервно озираясь по сторонам, она сообщила мне, что прочитала в этих материалах информацию о намеренном заражении туберкулезом новорожденных русских, армян и евреев по национальности, появившийся на свет в 1938-1939 годах. В то время процедура противотуберкулезных прививок, туберкулиновая проба Перке, осуществлялась введением туберкулина на оцарапанной поверхности кожи ребенка с целью получить ответ на вопрос, есть ли в организме туберкулезная инфекция. Туберкулин – общее название экстрактов микробактерий, используемых для проведения внутрикожных диагностических проб на туберкулез у человека. Те правила вакцинации, которые проводились в год моего рождения в столице Азербайджана, никак нельзя было отнести по степени соблюдения санитарно-гигиенических норм к нынешним стандартам. Иначе говоря, все могло произойти. Моя память твердо фиксировала ключевые слова, которые фигурировали вокруг меня и вам из множества уст. Вот они. Грипп, осложнение, туберкулез, 6 месяцев. В разные комбинации они звучали прежде всего из уст матери. Могли ли подручные Багирова, подчиняясь политическим мотивам, осуществлять под прикрытием реакции Перке заражение младенцев определенных национальных групп, проживавших в Азербайджане. Спустя 65 лет я оказываюсь в Балтиморе, США, где я поселился с семьей, эмигрируя в 1992 году. Прихожу в городскую поликлинику. У меня болела правая стопа, и я пришел на прием к хирургу года 3 или 5 назад, эмигрировавшему из Баку и получившему вид на жительство в штате Мэриленд в городе Балтимор. Сдав все экзамены, он получил право медицинской практики в США. Не буду называть его фамилию. Увидев мою очень специфическую хромоту, хотя у меня уже были проведены в Америке операции по замене тазобедренных суставов, хирург безошибочно определил мои заболевания. Разговорились. Тогда-то он и произнес слова «сыворотка Багирова». А Багирове речь зашла не случайно, потому что у меня был двусторонний туберкулезный коксид тазобедренных суставов, который в силу своей уникальности всегда привлекал внимание врачей. Хирург сказал мне, что по туберкулезному коксиду он писал докторскую диссертацию, сделал множество операций и считает, что двусторонняя форма заболевания возможна только в случаях намеренного заражения. Он не скрывал своего удивления тем, что я сумел преодолеть эту болезнь. «Я не сомневаюсь, — сказал он, — что это дело рук людей Багирова. Сыворотка Багирова вполне могла испортить вашу судьбу. Он сказал мне о своей хирургической практике в Азербайджане, о проблемах, с которыми сталкивался среди хирургов, работающих с туберкулезными больными, и, между прочим, заметил, что за свою практику лишь однажды встретил случай, аналогичный моему, когда был в Шуше, провинция Азербайджана, да и то у старика-армянина. Наверное, ваш ровесник. Если к этому прибавить сведения, которые моя мать с ужасом поведала мне, можно из этих гипотез выстроить что-то путное. Но какой с того будет толк? Так или иначе, через полгода после моего рождения все признаки заболевания, которые долго не хотели правильно диагностировать бакинские врачи, ссылаясь на грипп, который якобы и привел к болезни спустя год после моего рождения, названы ими туберкулезом. После долгих и мучительных визитов в разные медицинские инстанции мать решается пойти на прием к председателю Баксовета, попросить его содействия. Я угасал. Она очень боялась за мою жизнь. У нее на руках была получена с большим трудом справка о том, что у меня туберкулезный коксид обоих тазобедренных суставов. Это давало мне право рассчитывать на место в противотуберкулезном санатории Бузанах. Начальство подсобило, и я оказался там, проведя в санатории практически 5 лет. Почти год беспрерывных визитов к врачам, вытекавший из меня желто-зеленый гной, не признавался азербайджанскими докторами как свидетельство туберкулеза. Документ, в котором было бы написано очевидное, на руки матери не выдавался, хотя гной несколько раз подвергали всевозможным лабораторным исследованиям. Да, подвергали. Но итоговые анализы обозначали совершенно нелепыми наименованиями, ссылаясь на уникальность гриппозной бациллы, неведомо как пробравшийся в мои тазобедренные суставы. Однако рентгеновские снимки показали очевидное. Головки суставов уже были поражены. Упрямиться дальше было просто опасно для квалификационной репутации врачей. В 1941 году началась война, мать надолго исчезла, а время моего пребывания в санатории обратилось в многолетнее тоскливое лежание в гипсе. Когда его сняли, моя подвижность продолжилась под широким лифом, ремни которого привязаны к кровати надежно удерживали меня. Конечно, я не знал, что мать находится где-то под Баку на строительстве оборонительных сооружений. не ведал, что заболела она малярией и была возвращена отцом домой. Лечилась. Потом снова вернулась в Барсовет. Она настолько ослабла, что не могла приехать ко мне. Только в марте 45-го года мать приехала в Бузовны, чтобы взять меня домой, на Красноармейский тупик, где была ее квартира. Мои воспоминания об этом периоде жизни смешаны с событиями, которые происходили в квартире матери. Здесь жила ее сестра Татьяна Никитична Юрьева. В тот самый момент, когда у нее был роман с Николаем Жуковым. Я все время лежал в кровати в глубине второй комнаты, не освещавшейся светом дня. Мне было ужасно скучно, тоскливо. Наверняка я капризничал. Ну сколько мне было в марте 45-го года? 6 лет. Помню приход к нам какого-то знакомого тети Тани. Высокого парня в штатском костюме, с гладкой прической, в пиджаке, к бортику которого был привинчен значок с изображением парашютиста. Я с любопытством смотрел на этот значок, потому что так сильно врезался он в мою память. О чем женщины говорили, не помню. Осталось в памяти лишь то, что в комнате было светло, когда горела лампа под абажуром. Взрослые пили чай с печеньем, невесть откуда у нас появившимся. Разговаривал мужчина, который рассказывал какие-то смешные истории, а женщины смеялись. Я простудился, лежал в постели, глядя в проем дверей, выходивших в соседнюю комнату. Вставать я не мог. Было очень трудно передвигаться. Мать по моей просьбе подхватила меня над ведром. Я справлял туда нужду. Потом укладывал меня в кровать, и я снова затихал на своем ложе, натыкаясь иногда пальцами на перевязанные бедра, прикрывавшие свищи с обеих сторон моей ягодицы. Эта моя тоскливая обыденность стала уже привычной. Ни тогда, ни теперь я не испытываю почти никаких чувств, вспоминая подробности, которые сохранила мне память. На само время начала мая 1945 года было насыщено приближением грандиозного исторического события – победы в Великой Отечественной войне, но только виртуально. Ничего особенного я не чувствую. Отец был на войне, мать дома. Я с ней. Вот и все. Однажды, очень рано утром, мать приходит в комнату и, не говоря ни слова, начинает меня собирать. Оказавшись у нее на руках, я только знал, что мы куда-то идем. Спрашивать не решался, разговаривать с матерью было непросто. Скорее всего, ее молчаливость была связана с тем, что таскать меня на руках ей было тяжело. А тут еще надо отвечать на мои вопросы. Мы ехали на трамвае. Мать держала меня, прижимая к груди. Куда? Зачем мы ехали? Я не знал. И вообще, я, кажется, стал засыпать, укачиваемый мерным гулом трамвая. Народу в вагоне было мало. Я очнулся, когда оказался в каком-то помещении, назначение которого не знал. Даже не догадывался. Вокруг меня стояли люди, которых я знал. Тетя Шура, мамина сестра, тетя Маша, вторая сестра мамы. Тут-то началось. Меня осторожно уложили на какую-то поверхность. Я дернулся от боли. Увидел бородатого дядечку с крестом в руках. Потом на меня полилась вода. Раздались голоса певших вокруг людей. Среди них были и те, которых я знал. Меня окунули в воду, я захныкал, потому что было очень больно ногам. И через несколько лет я узнал, что тогда меня окрестили. Тетя Шура, которая оказалась моей крестной матерью, выглядела счастливой. А моя мать страшно растеряна. Она очень боялась последствий этого акта. В самом начале войны мать вступила в ВКПБ, И хотя Сталин разрешил открыть несколько православных храмов в Баку, атеизм продолжил существование как самое острое оружие коммунистов. Этим оружием карались все, кто верил в Бога, и последствия могли быть самыми печальными. Меня вернули в дом. Я снова оказался в своей кровати. Чувствовал я себя неважно. Была температура, я капризничал. 6 лет возраста уже запоминающие события, происходившие вокруг. О том, что час или два назад меня крестили, я уже не помнил. Чувствовал лишь, что ощущает мальчик моего возраста, страдающий тяжким недугом. Я забылся в дремоте. Моя мать давно умерла. Этих строк не прочитает. Но я пишу их только для того, чтобы поведать, как тяжек груз женщины, работавшей и оставлявшей меня в доме почти на целый день, потому что не было возможности передать меня в чьи-то заботливые руки. Есть условия, к которым привыкают. Привыкают к тому, что в комнате остался ребенок, у которого крайне мало возможности делать что-то ему необходимое. Может получиться, а может и нет. Придет мать с работы и увидит, что ведро перевернуто, на полу разлита моча или утренние фекалии, воздух пропитан тяжкими запахами. Если придет тетя Шура и уберет, хорошо. А если нет? Иногда приходила тетя Таня, сестра матери. Но она могла и не зайти, или просто заглянуть, сказав «Привет» и уйти. За что ее осуждать? Я был ребенком Зины Юргановой. И забота обо мне дело прежде всего ее. Наконец наступило время, когда мать приходила с работы. Жарил на сковородке в соседнем коридорчике миноги, и по квартире расплывался вкусный запах жареного масла, лука и морских угрей, которые мать купила на базаре по дороге домой из Горисполкома. Тот день, который мне запомнился, а может быть, это был некий обобщенный день, не знаю, тот день недуг меня чуть отпустил. Я даже сел в кровати, стал играть с книжками или игрушками. Мать, убрав мои грехи с пола, накормив меня, возилась на кухне. Наверное, мне было скучно. Я крикнул: «Ма! Иди сюда!» Слышу, меня мать молчала. Я бы сообразил, что женщина устала после работы, что некогда ей откликаться на мой зов. Но я упрямился, мне хотелось писать. Но я боялся снова прокинуть ведро, стоявшее рядом с кроватью. Это уже случилось утром, когда я разлил его содержимое, лежа потом весь день в этой неприятно пахнущей луже. Потом я услышал, как ругается мать, убирая следы моей неаккуратности, обращаясь ко мне с словами упрека или укора, что одно и то же. Лицо ее было сердитым, голос строгим, слова горькими. Я не оправдывался. Зачем оправдываться, когда не умеешь делать как надо? Наконец мать заходит в комнату. Она устала. Фартук сбился в сторону, руки после чистки картошки грязные, слышит мое хныканье. Я тебя сколько зову, почему ты не приходишь? Множество книг написано об отношениях между родителями и детьми, которые ведут себя неподобающе. Психологи, педагоги, сами родители. Но как быть, когда нищета вытягивает все соки? Когда болезнь ребенка – жестокая реальность, а ухода того самого, который дает ему некое подобие душевного равновесия, просто нет. Все пребывает на весах той самой ситуации, которая складывается из смысла времени и обстоятельств, из качеств характеров, из сути тех возможностей, которые находятся на чаше этих весов. В моем нынешнем времени я могу только жалеть мою мать, сочувствовать ей, отнестись с пониманием, тех срывов и жестокости, которые врывались из ее души, взрывали ее руки, взгляд, направляли энергию на меня, истерзанного болезнью. Мать била меня с болезненным остервенением, забыв все на свете, кроме той обиды, которая отупляла ее, лишая возможности понять справедливость моих обид и тех лишений, которыми щедро наградила меня судьба. У нас с матерью происходила конкуренция страданий, которые накапливались друг в друге и друг другу жестоко противостояли. 6 лет – возраст разумных претензий? Нет. Скорее наоборот. Претензии неразумных. Они лишены связи с пониманием состояния взрослого человека, к которому малолетка обращен. Сколько ж надо сил, чтобы обуздать себя, направить свою вспыхнувшую живую энергию характера в недра души, туда, где зреют добрые эмоции и терпение. Умножить в силу желания сделать своему ребенку некое благополучие, которым он испытывал сейчас неудержимые потребности. Потом были слезы, раскаяние, добрые упреки взрослого ребенка, наконец, успокоение и долгий сон, завершившийся утренним пробуждением, в котором не осталось и следа от недавнего жестокого конфликта. На завтра, пусть это обозначение времени будет условным, потому что следующим событием, пробудившимся в моей памяти, было 9 мая, когда День Победы в Баку, как и во всей стране, оказался связанным с безграничной силой радости. Я лежал в постели и, скорее всего, пытался заснуть. Простоволосая, с выбившими из-под косынки волосами, мать ворвалась в комнату, загробастала меня в охапку и, безумно целуя, стала кричать только одно слово: «Победа! Победа! Победа!» Едва не потеряв сознание от боли, потому что нога моя неловко подвернулась, ударив меня болью куда-то в нижней части ягодицы, я обхватил ее руками, почувствовал толчки ее шагов. Мы проходили по узкой улочке Красноармейского тупика, куда-то в сторону толпы, стоявшей неровной кучей у входа в другой двор. Мать остановилась, но ее пропустили, она, держа меня на руках, напряженно и крепко пробиралась в центр двора. Я не помню, о чем говорили люди. Скорее всего, стоял сплошной радостный гул. Кто-то нещадно давил мне на ноги, пытаясь пробраться вперед, невольно оттесняя мать. Она пыталась повернуться, но у нее не получалось. Моя нога стала болеть. Я попробовал повернуться и стал вертеться в руках матери, как пойманная птица, которая, почувствовав признак свободы, стала биться в попытке вылететь из силков. Мать повернула ко мне свое лицо. Сочетание радости, усталости, озабоченности пахнуло на меня в ее дыхании. Она подбросила меня на руках и снова повернулась к говорившему. Мужчина стоял у стола и что-то излагал на азербайджанском языке. Другой нетерпеливо повернулся к нему и, осторожно вытеснив, поднял обе руки и закричал: «Да что ты мелешь на Тарабарском? Победа! Ура, товарищи! Победа!» Мы медленно возвращались домой, и в воздухе уже свисали гирлянды салюта. Сколько времени прошло, я не знал, потому что потерял сознание от боли и ничего не чувствовал. Очнулся в своей кровати. В комнате было тихо. Пребывание 6-летнего ребенка в доме на Красноармейском тупике, который оказывался совершенно пустым до 5 вечера, потому что мать примерно в это время приходила с работы, а отец находился еще в Крыму, было для меня временем странным. Иногда приходила соседская девушка, дочь тети Сары, Ира. Она мне читала, приносила разные вкусности, которые готовила ее мать, что-то рассказывала. Ей было 17 лет, и первые признаки шизофрении у нее ощутил я в свои 6 лет как некую фантасмагорию. Она рассказывала мне об инопланетянах, которые якобы приходили к ней ночью, нежно гладила меня по чубчику и неожиданно уходила, шепотом прося никому не рассказывать об ее открытиях. Я ей верил и удивлялся той доступной неведомому, которую мне невозможно было ощутить. Ниже тети Сары жила тетя Шура, мать большой семьи, в которой было 3 дочери. Замужняя Лера, ей было, наверное, 22 или 24 года, и женщина красивая, с нежным взглядом. У нее рос сын Сережа, мальчишка 3 или 5 лет, с белобрысой головой и молчаливым характером. У Леры было 2 сестры, Тамара и Мила. Тамара была постарше Милы, ей, наверное, было лет 13, а Милке 10 или 9. Тамара была девочкой грубой, да и лицо ее было сколочено, как самодельная табуретка, правда, сделанная добротно и крепко. А Милка, мне она очень нравилась, была ловкой, доброй, очень хозяйственной девочкой. Она часто приходила ко мне, вытаскивала в коридор из моей кровати и помогала улечься на большой сундук у окна. Здесь мы с ней разговаривали или играли. Как ей удавалось дотащить меня до сундука, не знаю. Но была она девчоночкой, жилистой и крепкой. Потом стало теплее. И мать перед уходом на работу укладывала меня на этот сундук. Она открывала окно, чтобы мне было видно все, что творится на дворе. Когда отец прислал письмо, что скоро приедет и заберет нас с мамой в Крым, я начал потихоньку спускаться с сундука и пытаться переходить от него к столу, держась за стеночки. У стола на полках стояли кастрюли и столовая утварь. Мать уходила на работу поспешно, но успевая приготовить мне поесть, и до пищи мне надо было только добраться. При дворовой коммуне она не сомневалась, что я кого-нибудь позову, или Иру, или Милку, и мне подадут еду, если я по каким-то причинам не доберусь до кухонного стола. Но я добирался и вскоре очень ее удивил, когда, придя с работы, она увидела меня стоящим на костылях у дверей. Стоять я мог несколько секунд, потому что невыносимо болели те места, где мои кости упирались в тазовые выемки. Вскоре мать сообщила, что мы переезжаем в бабушкину квартиру. Скоро приезжает папа, и мы, наверное, поедем в Крым. Мама очень изменилась. Она сделала прическу. У нее были очень красивые русые волосы, коротко стриженные, с крутой волной виска. Когда я жил у бабушки на улице Назами 28, квартиры 5, сам момент ожидания перемен, по-видимому, стал сильно влиять и на меня. Я поправился, начал ходить на костылях, и уже подолгу сиживал в крохотном бабушкином садике при доме. У бабушки было много кошек, и они ластились ко мне. Мать редко вспыхивала, если я делал что-то не так, как ей нравилось. Бабушка всегда только выговаривала мне свое удовольствие. Правда, делала она очень редко, потому что невыдержанность моей мамы сильно ей мешала. Мать могла что-то сказать резкая бабушка, что меня явно портило, потому что я гордился, когда мама меня защищала. Конечно, я не встревал в разговор взрослых женщин, но внутри был доволен, когда мама говорила бабушке что-то резкое. Не могу сказать, что я любил бабушку, но могу сказать определенно, что некая внутренняя авторитетность ее в меня все-таки проникала. Я никогда не мог ей нагрубить, ответить дерзостью на ее замечания, если таковые были мне адресованы. Я скорее просто надувал губы, чувствовал, как в уголках глаз собираются слезы, и где-то у самого горла сжимается комок обиды. На это бабушка внимания никогда не обращала. И в конце концов у меня все проходило. Наверное, по своему характеру я не был вредным. По этой причине никогда не заводил разговор с матерью о моих обидах на бабушку. А если такое случалось, мать выслушивала меня внимательно и обычно говорила: «Да ладно, что было, то прошло, верно же?» Наверное, это был верный прием, потому что я сам быстро все забывал, не догадываясь, что моей матери никогда не хотелось специально объясняться с бабушкой по поводу моих обид. Если бабушка делала мне замечания в присутствии матери, ой, скорее всего, моя мать понимала, что свекровь у себя дома, а мы приживалы, и нам следует относиться к настроению хозяйки как к должному. Единственное, что моя мама чувствовала себя по-настоящему свободной, раскованной, так это у тети Шуры. Когда мы приходили к ней в гости, в ее квартире всегда был полумрак. И мы, если позволяла погода, любили посидеть в садике у порога. Устраивались у большого стола, над ним свисал виноград. Асфальтовый кусок садика был всегда чисто вымыт. А справа стоял обитый железом домик, в котором Валентин, сын тети Шуры, держал голубей. Нередко он распахивал широкую дверцу голубятни и упускал птиц полетать. Это были любимые минуты. Голуби-то были сизари, белоснежные птицы, со свистом рассекая крыльями воздух, вылетали из заточения и взмывали вверх. Тетя Шура жалела меня и относилась ко мне с особой нежностью. Она всегда угощала меня всякими сладостями. Иной раз я слышал ее строгий голос, с каким она говорила матери о том, что Алька, конечно, я несчастный ребенок, такой же, как Валентин, ее младший сын, эпилептик. Умножать его несчастье – большой грех. Что такое грех, я не знал, спрашивать стеснялся. Слово «умножать» тоже мне было незнакомо. Я задавать вопросы тете Шуре стеснялся. Меня устраивало ее отношение ко мне, и я быстро забывал об этих странных предостережениях крестной матери к моей родной матери. Правда, я чувствовал, что моя мать после визита в тетю Шуре меня нередко обнимала, что-то говорила ласково, а иногда прятала глаза. Линии век, которые краснели и становились предательски влажными. Тетя Шура отличалась от тети Мани, тети Тани, маминых сестер. Тетя Маня была громкой, говорила всегда очень четко, как диктор на радио. Меня старалась не трогать, потому что была она женщиной крепкой, и однажды чуть не свалила меня со стула, когда приветливо прижала к себе. Я был легким, как пушинка, и сидел на стуле всегда очень непрочно. Вот почему так случилось. Тетя Маня испугалась и, растерянно вздохнув, наверное, сделала для себя какой-то вывод. Начала поглаживать меня по чубчику рукой мою, русы моей головы, которые моя мать всегда аккуратно подстригала. Тетя Таня обычно брала меня на руки, сажала на коленки и разговаривала с кем-то, кто был рядом. Если никого не было, она просто раскачивала меня мирно, что-то напевая. Сидеть у нее на коленках мне было очень неудобно. Уже через минуту начинало ныть у меня в бедрах. Но слушать мурлыканье Тани мне было очень даже приятно. И я терпел. терпел. Сочетание боли и удовольствия оказалось для меня странным допингом. Я мог долго наслаждаться, постепенно теряя сознание от боли, которая пронизывала мои ощущения, забирая реальность. Она уходила куда-то в туман небытия. Тетя Таня замечала мое состояние не сразу, поспешно укладывала в кровать, думая, что я уснул. Очень удивлялась, когда почти сразу я приходил в себя. Дядя Миша и дядя Коля, братья Мау, меня жалкую шестилетку привечали не так, как их сестры. Дядя Коля обычно подхватывал меня на руки вместе с костылями или, выхватив их у меня, кричал: «Да брось ты эту ерунду к чертовой матери!» Я боялся, что он поставит меня на мои соломики ноги, и я тут же упаду, бормотал: «Я Коль, я ж упаду!» Он решительно повторял: «Упадешь, встанешь! Куда ты денешься?» Тут уж за меня вступалась мать: «Николай, он же еще не может!» Тогда дядя Коля ставил меня к моему жуткому ужасу на ноги, подхватывал подмышки, наклонялся и, как учат малышей ходить, делал со мной шагов 10, заставляя переступать шаг за шагом. Потом легко подымал вверх и сажал на стул, который стоял неподалеку. Он всегда забывал поднести мои костыли, и мать, принося их мне, говорила тихо: «Вот баламут какой! А?» Дядя Миша, высокий, худой, совсем не такой, как дядя Коля, коренастый, лысоватый, запахом водочного перегара, брат мамы, протягивал мне руку и говорил: «Как жизнь, Алька?» Я ответить не успевал, потому что дядя Миша подходил к матери и садился с ней рядом. Он бывал у нас на Красноярском тупике довольно редко, но его приходы к нам в дом я любил. Дядя Миша говорил мне, что мне надо бы научиться играть на аккордеоне. Дело это денежное. Что такое денежное дело, я не знал, но верил в слова дяди, потому что он при этом мне доверительно и хитро подмигивал и приговаривал: «Я подарю тебе аккордеон, а ты научись играть». Что такое аккордеон, я знал хорошо, потому что наш сосед Яша, муж хромой Федосии, лихо играл на большом аккордеоне, особенно когда был пьян. На дворе тут же собиралась толпа, все танцевали. Потом дядя Яша вставал, сказав: «А завтра на работу!» Беззлобно ругая жену, резко сжимал меха, произносил непонятные мне ругательства, как неткую ритуальную фразу к одному и тому же действию, вставая и уходя домой. Дядя Миша всегда приходил к нам с гостинцем для меня. Я был его племянником. И мое понимание родства с ним и с тетей Шурой было связано с вкусностями, которые я получал от этих двух милых и незабываемых людей. Вдруг однажды передо мной появляется дядечка, молодой, улыбающийся, с каштановой шевелюрой и улыбкой, обнажавшей поломанный верхний зуб, кажется, правый резец. Мать мне говорит своим грудным глубоким голосом: «Это твой папа. Он вернулся из Крыма. Мы туда завтра поедем». В моей памяти, представленные как бесконечная вереница событий и случаев, спрятавшихся внутри меня, неведомо где появился самый близкий человек, которого я никогда до этого момента не видел, даже не знал о его существовании. Мама приезжала ко мне в Бузовдин санаторий, что-то говорила мне о каком-то папе, но я проглатывал это слово, ожидая, что когда-нибудь, раз мама говорит о нем, он, этот папа, появится. И вот он появился. Показался мне человеком симпатичным, но почему-то был ко мне невнимательным. Он чаще разговаривал с бабушкой, которая, как оказалось, была его матерью. И моей мамой, которая, как я понял, лишь много позже была его женой. Потом папа с мамой куда-то ушли. Правда, через полчаса или час они вернулись. И радостно мне сообщили, что сейчас всем пойдем фотографироваться. Что это такое, я не имел ни малейшего представления. Непривычно задавать вопросы, я представил себе, что мы будем где-то что-то смотреть или что-то выбирать. Тем более, что папа довольный сообщил, что у него есть уже билеты, которые он с моей мамой купил в какой-то железнодорожной кассе. В общем, у меня все смешалось в голове, и я совсем не знал, что сейчас мы пойдем в фотостудию, совсем рядом с нашим домом, а там сфотографируют, а потом часа через 3-4 вручат фотографию, такую вот, какую я вижу сейчас, свои 75 лет, на странице этой книги. Мама надела на меня матроску и шорты, которые очень мне нравились. Я даже на секунду встал с кожаного хрустящего постановившего при каждом прикосновении дивана, который стоял в небольшой комнате бабушкиной квартиры, рядом с книжным шкафом. Но ноги тут же заныли, и я снова забрался на диван, послушал его скрип. Мама уже была в платье, папа чистил пуговицу, потом поправил погон, на котором были узкие полоски, причесался и сказал: «Я готов». «Ты возьми Алика», – тихо попросила мама, немного удивленно глянув на папу. А он, как бы спохватившись, осторожно поднял меня, и мы пошли на двор. Мы вышли и гурьбой прошли мимо соседских палисадников. Хозяева сидели на скамеечках, смотрели нам вслед, молча и восхищенно. То было время возвращения фронтовиков, и чувства были всегда добрыми и теплыми. Я обнял папу за плечи, мама шла рядом, придерживая его за руку. На шаг позади семенила бабушка. Потом она догнала папу и тоже с другой стороны взяла его под руку. Я сидела на папиной руке, которую придерживала бабушка, касаясь тыльной частью своей ладони моего бедра. Стало больно, но я молчал, оглядывая улицу Низами, на которую мы вышли со двора.